Дорогие друзья-радиослушатели, мы сердечно приветствуем вас. У микрофона Вадим Гетман, ведущий передачи «На пути». И сегодня в прямом эфире мы продолжим беседу с братьями из Израиля. Прежде я напомню, что наши передачи вы можете слушать по средам с 6 до 7 вечера на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. А повтор передачи звучит на следующее утро в четверг с 6 до 7 часов утра на той же частоте 11.50 кГц средние волны AM. И вы можете связаться с нами также по бесплатному телефону 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. В прошлой передаче мы начали, на мой взгляд, я думаю, что и на ваш, очень интересную беседу, которую нам хотелось бы продолжить. У нас были в гостях братья Владимир и Игорь. Они сегодня в студии со мною снова. Приехали они из Хайфы, и они являются служителями Церкви Божья Любовь, христианской евангельско-баптистской церкви, которая находится в городе Хайфа. И я позволю им сейчас сказать несколько приветственных слов. Брат Владимир, пожалуйста.
Дорогие радиослушатели, приветствую вас. Шалом алейхем. Мне очень радостно вновь говорить с вами и отвечать на вопросы, интересующие, наверное, как я думаю, многих людей. И по милости Божией Господь позволит нам сегодня вместе с вами отвечать на эти вопросы.
Это был брат Владимир Горянов, пресвитер церкви города Хайфа. Диакон этой церкви Игорь Клирфильд.
Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа. Я в прошлый раз приветствовал со словами «Шалом Рав», но сегодня я думаю, на каком языке будет правильно приветствоваться, потому что тут многих я встретил, которые разговаривают на украинском языке, а я еще и украинскую мову помню и разговариваю даже на ней, еще не успел забыть. Так что всем тем, которые разговаривают на украинской мове, так иногда говорят, здоровенькі були.
Дуже приємно, дякуємо щиро. Ми раді, що наші браття говорять і по-русски, і по-еврейски, на иврите, и также по-украински. Рады приветствовать вас снова в нашей студии. В прошлый раз мы закончили нашу беседу, говоря о тех достопримечательностях, местах, которые стоит посетить в Израиле. Конечно, эту тему трудно исчерпать, но тем не менее мы пойдем дальше. Мне хотелось бы задать вопрос о сегодняшней международной обстановке в Израиле. Мы говорили о том, что Израиль — это некие часы или барометр событий последнего времени. Я помню, недавно получил от одного своего друга в Израиле ответ на запрос другого моего друга, который хотел туда ехать с туристической поездкой. И вот мой друг пишет: «Неужели ты сейчас поедешь в это время, тогда, когда над нами нависла смертельная опасность, тогда, когда вот-вот разразится война?» Как вы думаете, оправданы ли его опасения, вы, живущие в этой стране? Какое впечатление о сегодняшней обстановке можете рассказать вы, друзья?
Ну, в общем-то, может быть, кто-то и будет сильно переживать. Особенно те, кто не живут в Израиле, они как-то больше переживают. И наши родные, если кто-то живет за пределами Израиля, слушая информацию об обстановке в Израиле, они звонят и говорят: как вы там, еще все в порядке, может быть, там никого не убили и так далее. А мы, живя в Израиле, как-то относимся по-другому к этой обстановке, потому что это, ну, не первый день, это всегда с нами.
Привыкли в какой-то мере, да?
Ну, сказать привыкли, просто, вы знаете, друзья, мы здесь учимся доверять Богу, свою жизнь доверять Богу. Мы понимаем, что все события, которые будут происходить, они определены Богом. Не без Его воли все это происходит. И потом пророчества, так я вижу в Писании, в Ветхом Завете, в Новом Завете, говорят о том, что Бог соберет свой народ после долгого расстояния на землю, которую обещал отцам, обещал Аврааму и отцам в пророках. И нигде мы не читаем, что когда Он соберет свой народ на эту землю, а мы знаем, на протяжении 2000 лет собирания израильского народа не было, было только расстояние его по всем землям, по всему миру, и только в 46-м году образование Израиля там. И, друзья мои, мы видим, что пророчества нам не говорят, что еврейский народ, собравшись на землю, будет уничтожен. А да, мы читаем, что восстанут различные народы, на еврейский народ, на израильский народ, но кто поднимет свою руку на Израиля, не будет успешен, потому что это касается зеницы ока Божьего. И Господь говорит, я это соделаю не ради их самих, потому что они во грехах еще, а ради имени своего святого и обещания, данное Аврааму. И мы там живущие уповаем на это обетование, мы верим. То, что Бог сказал, Он исполнит. И кто бы ни восставал на народ еврейский, это будут такие точечные атаки, это будут такие запугивания, такая военная обстановка, но уничтожение еврейского народа, оно не последует. То, что говорят вот политики там, что и там в обществе говорят, что вот это начнется война, и какая-то бомба может весь Израиль уничтожить. Мы не верим в это. Мы верим в обетование, Божье обещание, что еврейский народ, когда будет собран на землю Израиля, Господь будет сражаться за него. Ну а кто может быть сильнее, чем Бог?
Дорогие друзья, я тоже хотел бы, ну, может быть, несколько примеров из моей жизни, переживаний, фактов привести, чтобы показать, ну, как я лично это вижу. Ну, например, я работаю, можно сказать, на энергетическом стратегическом объекте, и если какие-то события, связанные с войной, ожидает, сама страна ожидает, то мы одни из первых получаем информацию об этом. Почему? Потому что энергия должна всегда быть. Электроэнергия, я имею в виду. И, ну, например, перед Ливанской войной буквально за месяц я получил письмо в письменном виде. Письмо — это как приказание, которое обязует меня находиться на работе и не брать отпуск. Я должен был это подписать и вернуть в Коахадам, это на иврите, отдел кадров на русском языке, в отдел кадров. Вот такое обязательство. И действительно, вы знаете, буквально через несколько месяцев были первые падения ракет. То есть как-то это уже было запланировано. Как мы чувствовали? Какие наши переживания были? Многие при звуке, знаете, таком воющем звуке сирен, которые слышат этот звук, и дрожь проходит по телу, бегут в бомбоубежище, скрываются. В нашей семье как-то было поставлено по-другому. Мы прекрасно понимали, что все в руках Господа. Мы прекрасно понимали, что если на голову определенного человека должно что-то упасть, то это не обязательно будет ракета. Это может дерево, которое 200 лет стояло и упало, просто высохло. И мы просто находились в квартире, никуда не бежали, молились, просили: «Господи, сохрани и этих людей, сохрани и нас, если на то есть Твоя воля». И вот как-то и моя жена была в спокойствии, и дети, и поначалу, может, это необычно, а потом стали вместе с родителями доверять. И знаете, что я заметил? Вот такое чувство. Дети смотрели на отца. Вот как отец себя ведет, так и они. Если отец находился в панике, это передавалось детям. Если отец в такой твердой, уверенной вере обращался к Господу, и детям сразу становилось хорошо. И что бы там ни было, какие там сигналы опасности, вот они видят, отец так себя ведет. И они как бы под защитой, или под зонтиком, можно сказать, вот этого отцовского авторитета сами находились, и им было хорошо.
Как важно, когда глава семейства создает правильную атмосферу в семье, не правда ли?
Да, многие дети в школах, они потом к ним приходили, психологи, но это не верующие, допустим, родители, или кто не уповает на Бога, и беседовали после войны, потому что они получили психологический стресс. И одна из причин, что родители сами вели себя так, в страхе были. Наши дети, они никакого стресса не получили. Им не нужен был никакой специалист-психолог. Они были в спокойствии именно по причине, что мы сами находились в спокойствии. Да, есть в Слове Божьем написано, в Ветхом Завете мы читаем, что праведник видит опасность и укрывается. И мы могли бы сказать, но вы же видели опасность, почему вы не укрывались? На самом деле мы укрывались, только не в бомбоубежище, а под крыльями нашего всемогущего Бога, под защитой Бога. И поэтому мы укрывались, это было так, как только звучит сирена, мы вставали на колени и молились, и Господь давал нам свою защиту и охрану. Вот, поэтому что-то говорить о каком-то страхе, знаете, больше, наверное, не страх, а такое бодрствование постоянное, такое доверие. Во время войны Ливанской, там 2006 год, братья и сестры наши как-то больше сразу молиться, малые группы молитвенные приходят друг к другу домой, молятся друг за друга, и в таком бодрствовании может всякое произойти, но ты должен понимать, может, сегодня ты встретишься с Господом, вот, и как ходить перед Ним, то есть это очищение, это такое освящение пред Богом, это когда твое сердце, оно должно быть открытым пред Богом, в таком раскаянии. И это было такое благодатное время для покаяния, для того, чтобы люди обратились к Богу.
Словом, опасность может привести к страху, а может, напротив, наши сердца больше открыть Господу и побудить нас доверяться Ему больше в нашей жизни.
Ну, да. Мне кажется, вы это испытали 11 сентября несколько лет назад. И так, мне кажется, я слышал, по крайней мере, о том, что церкви наполнились людьми, которые искали Господа. Еще несколько фактов хотел интересных, которые меня, по крайней мере, поразили. Когда началась война, то многие из знакомых, датишных, так называемых, датишное, слово дати — это дат, это вера или религия.
Это религиозные евреи,
религиозные евреи, да. То они первые, которые вылетели из Израиля. Ну, скажем так, многие из них, те, которые я знаю. Удивительно, да? Теперь мои родственники живут в городе Ашкелон, очень близко к Газе. Иногда получалось так, что у них там где-то бомбежки происходят, и мы звоним им и говорим: ну, приезжайте к нам в Хайфу, у нас в Хайфе все тихо, ну, буквально, ну, вот сколько там, 2 часа езды, да? Они не едут, они остаются, они говорят: знаете что, ну, пусть мы там в бомбоубежище, но мы там, у себя дома. Точно так же, когда у нас происходили вот эти события, военные действия велись, они говорят: ну, приедьте к нам, побудете. Мы как-то, ну, не приезжали поначалу. Потом все-таки я согласился, я взял свою жену, своих деток и отвез не в Ашкелон, а отвез в город Арат. Там несколько еще верующих семей собралось. И вы знаете, все вовремя, все как-то оно, ну, нету у Господа ничего просто так. Нету такого, что что-то происходит случайно. Господь все видит. Он смотрит не с нашего ракурса, не с нашей позиции. Он видит намного одновременно то, что мы можем видеть нашими глазами. Он видит намного и намного больше. Поэтому, когда я отвез свою семью в город Арат, вернулся на работу, проработал, и вот буквально выходные дни наступали. По дороге в Арат, возвращаясь к своей семье, я получил звонок телефонный. Я был человеком военнообязанным. Меня призвали на войну. Это то, что называется цавшмоне. Цавшмоне — это такое сообщение, это может быть в письменном виде или по телефону. Это когда ты должен все оставить и в течение нескольких часов явиться в место сбора. И это был призыв на войну. Я попросил, чтобы я, чтобы отвезти некоторые вещи в Арат, там, где моя семья. И они меня отпустили. Я поехал в Арат, буквально на следующий день утром вернулся, поехал в то место, где я должен проходить военную службу. Опять же, мы молились. Жена уже попрощалась со мною. Конечно, у нее были определенные чувства. Знаете, не всем можно понять, что чувствует себя человек или что чувствует себя вторая половина, когда первая ее половина отрывается, не просто так отрывается, а ее, она идет на войну.
И неизвестно, вернется ли.
Неизвестно, вернется ли. Там полное доверие Господу. И к чему я это говорю? Дело в том, что я побыл там, ну, буквально сутки или, может быть, чуть больше. Вот там, где должны происходить военные действия. Так получилось, что когда я вернулся домой, Я звоню жене, говорю: «Женушка, а где моя военная форма?» А у нас до этого были гости, много гостей. Одна семья из Америки приезжала, неделю были у нас. И как-то так получилось, что все вещи она перенесла, где-то положила. Я проискал несколько, минут 10, несколько минут я проискал военную форму, не нашел. А я уже должен по времени быть там, где меня позвали. Я позвонил жене. Одним словом, я не нашел военной формы, ничего не нашел. Поехал как есть. Если надо будет, найдут для меня. И получилось так, что я там, вот я уже сказал, пробыл около суток. И меня вернули домой. Вот и вся моя ливанская война вот так вот прошла, по милости Господа. Значит, я не должен был на ней быть. Но что важно? Дело в том, что всегда своей жене я говорил: «Жена моя, у нас наш дом, наша квартира расположена таким образом на горе Кармель, что ракета теоретически не должна туда долететь, потому что у нее есть определенная траектория, и мы знаем, где находится Ливан». И я ей так попытался теоретически объяснить, успокоить как бы. Вот. Только потом она поняла, что я рассказал эту историю вот просто для того, чтобы она не переживала. И вот в тот день, когда я возвращался с моего, так сказать, призыва, буквально несколько метров от моего дома упала эта ракета. Я так порадовался, что моей семьи здесь не было, что моя семья была в этот момент в Израиле. И здесь я прославил Господа, потому что думаю: «Господи, ты знаешь, как расположить... Вот как поставить события, в какой последовательности, чтобы было хорошо». Вот такой и факт, который произошел в моей жизни, связан с переживаниями о войне.
Да, Господь хранит своих. Друзья, давайте мы переключимся на еще одну тему, я думаю, очень важную. Вы служители церкви, и, наверное, религиозная ситуация в Израиле для вас – это близкая тема. В прошлой передаче немножко вы затронули уже ее, рассказав нам о том, что многие в Израиле сегодня интересуются вопросами суеверия, и нельзя их назвать искренне верующими людьми. Скажите, какова общая ситуация, вот состояние народа израильского? Ведь всегда Господь беспокоился о состоянии своего народа. Мы знаем, посылал им пророков, посылал им вестников для того, чтобы они покаялись. Как сегодня можно ее описать?
Ну, если мы читаем послание к римлянам, то там написано, что ожесточение народа Божьего произошло до времени. И что это значит «до времени»? «И пока войдет полное число язычников». И знаем мы сегодня, что время благодати, когда двери спасения открыты для всех людей. Но не только для язычников, для всех, и тоже для евреев. Вот. Но по большей части язычники сегодня входят во спасение, входят в этот ковчег спасения, открытый для всех людей. Вот. И Слово Божие говорит, что это ожесточение будет продолжаться до определенного времени. И мы сегодня можем это наблюдать и видеть, что действительно... Еврейский народ, самое большое, что это они могут пребывать в религии иудаизма, которая — это служение рук человеческих и служение букве. Очень много изучения различных толкований, изучения различных учений различных раввинов, учителей, но очень мало изучения Божьего Слова. Это то, что так, в общем, в народе, хотя и здесь я могу не дать неполную информацию, потому что я человек, а, знаете, Израиль — это такая колоритная страна, как я уже говорил, там много всего есть, и христианство, и иудаизм, и мусульманство, вот, есть религиозные иудеи, есть религиозные христиане, вы можете встретить араба, христианина, католика или православного, и католические православные церкви, арабские, и также и христианские, и просто языческие, скажем, ну, все, очень много всего, вот, и различных учений, и в христианстве тоже, там христианство такое, что тоже наполнено различными направлениями, учениями, и очень трудно даже разобраться, и из этого всего видно, что враг душ человеческих, он таким образом действует, чтобы душа не могла найти тот один, единственный путь, которым является Иисус Христос, о котором является наш Спаситель Господь, чтобы запутать вот так вот, чтобы не дать увидеть. Люди так и говорят, бывает, там, в Израиле, что «А мы не знаем, куда нам идти, мы столько всего много, и разберись в этом. Может быть, мы пойдем туда, и будет ошибка, или пойдем там, будет ошибка. И почему то, что вы говорите, это правильно, не изучается Слово Божие, Библия в стороне». Толкования передаются из уст в уста, различные понимания, а Библия как-то в стороне. Вот это вот такая обстановка, можно наблюдать, но что наша церковь, или, скажем, церковь Иисуса Христа, Церковь Божьей Любовь в городе Хайфе, мы стараемся хранить чистоту веры и здравое учение, в котором мы научены, из Слова Божьего, не уклоняясь ни налево, ни направо, держась слов Иисуса Христа, слов Его последователей, апостолов, учеников Иисуса Христа. И также, изучая Ветхий Завет в свете Нового Завета, мы тоже видим очень много и полезного для христиан, для верующих людей из Ветхого Завета, много научения для нас. И мы стараемся этого держаться и не уклоняться от Господа, вот, в таком здравом учении. И постоянный поиск у нас, мы ищем в Израиле, если есть еще такие группы, может быть, людей, которые держатся здравого учения, которые держатся Слова Божьего, для которых Слово Божье — авторитет, как основание жизни и как истина в последней инстанции, которые не спорят со Словом Божьим, а исполняют его. Мы ищем, если таковые есть, мы рады будем с ними познакомиться и иметь общение и поддержку друг друга. Но на данный момент, пока мы еще не нашли, вот в течение 10-12 лет, и в печали, что пока мы, как бы нам видится, как будто мы одни, и мы ищем побратимых нам.
Ну, брат дорогой, ты помнишь, пророк Илья тоже думал, что он один. Оказалось, там еще несколько тысяч.
Ну, если заметите, я не думаю, что я один. Я говорю, что мы не нашли. То есть, и я хотел бы найти и встретиться с таковыми, если кто-то из радиослушателей сейчас слушает и думает, ну, мы есть, то, пожалуйста, я прошу, свяжитесь с нами в городе Хайфе, Церковь Божия Любовь. Найдите нас и давайте познакомимся, и будем радоваться вместе нашим упованием на Господа, утешаться и служить там, в Израиле, еврейскому народу вместе.
И мне бы тоже хотелось сказать несколько слов о религиозной ситуации. Вы знаете, очень много традиционностей. Поэтому, когда вот я, например, встречаюсь с каким-то человеком, мне важно, а как он относится, его отношение к Богу. Есть ли у него чистая вера, или речь идет о просто исполнении каких-то традиций и все на этом. Вот что важно, вот это зерно, чистая вера, доверие Господу.
Да, такое вы можете встретить, допустим, в христианских церквах, что, ну, в Израиле, что много-много говорится о Ветхом Завете, о всемогущем Боге как Творце, и это хорошо, в принципе, но очень мало говорится о Иисусе Христе, который является центром вообще жизни, который является даятелем жизни. В принципе, мы спасаемся Его именем, именем Иисуса Христа, и нет другого пути на небеса, как Иисус Христос. И Он должен быть в центре церкви и проповеди. Проповедь должна быть христоцентрична, хотя мы можем затрагивать какие-то моменты Ветхого Завета, но все это приводит нас ко Христу, и мы должны это понимать и видеть. И когда вы видите, что об этом очень мало, там 1 или 2% говорится, так вскользь как бы затрагивается об Иисусе Христе, то сердце наполняется печалью, потому что Он является нашим упованием.
Христос Сам является Богом, Творцом, Он средоточие действительно, и тогда, когда мы знаем Ветхий Завет, мы знаем также, что он является исполнением Ветхого Завета, не так ли?
Точно, да.
Это так и есть, но для многих, многих, даже называющих себя верующими в Иисуса Христа, как Мессию в Израиле, для многих он не является Богом, он является только Сыном Божьим и Мессией Израиля, и все на этом, точка.
Некоторые из евреев, уверовавших в Иисуса Христа как Мессию, говорят, что боятся называться христианами и предпочитают употреблять название «мессианские евреи». Они говорят о том, что под маской христианства евреи испытали много преследований в прошлом, крестовые походы, Холокост и так далее. Каким названием пользуетесь вы?
Ну, если говорить, то это, наверное, личная беседа, если ты разговариваешь с израильтянином. А в личной беседе в основном очень важно сразу человеку объяснить твое исповедание, в кого ты веришь. И не то чтобы боишься сказать, что ты христианин, что на иврите звучит «ноцри» или «назарянин», и это определяет, что ты христианин, да, это слово «ноцри». Не то чтобы ты боишься сказать, но за этим словом может возникнуть непонимание слушающего тебя. Тот, кто тебя слушает, может возникнуть непонимание, потому что они сразу ставят знак равенства между словом «ноцри» и те, кто гнал и убивал еврейский народ. И поэтому, как бы, может быть, не то, что ты боишься, а не спешишь говорить это слово, произносить. И, допустим, я, начиная такую беседу, всегда говорю, что я верю, что Иисус Христос, но это, конечно, я говорю на иврите, да, звучит немножко по-другому, но смысл такой. Я верю, что Иисус Христос – это тот, кто родился в Вифлееме, здесь, на израильской земле, был частью еврейского народа, и что здесь он ходил по этой земле, проповедовал Царство Божие, то есть я им начинаю рассказывать о Иисусе Христе. И после я говорю, я его последователь, я его ученик. Вот. И тогда можно уже говорить, что это слово «ноцри», какое оно имеет на самом деле значение, а не то, что люди в это вкладывают. Вот, таким образом. И еще, знаете, в беседах, что я заметил, для себя я так взял в беседах, я говорю, когда с израильтянином, я ему говорю, что, знаешь, есть как минимум, ну, может быть, 2-3 Христа, 4 Иисуса Христа, которых проповедуют, то есть в католической религии это и Иисус Христос такой, они ему придают качества свои, которых в Библии нет, не существует. В православной религии он такой. Я говорю этому человеку, а я тебе хочу рассказать о том еврее, который родился здесь, в этой стране, в Израиле, который ходил по этой земле, и после я его уже привожу к мысли, что он и является Господом и Спасителем еврейского народа и всего мира. И тогда как-то беседа, она идет в правильном русле, и человек, как бы для него нет преграды, он уже не воспринимает Иисуса Христа как тот, кто против еврейского народа, потому что я же объясняю им и говорю, что он молился за еврейский народ и плакал, и сказал, я пришел прежде к овцам Израилевым. К ним прежде пришел, им проповедовать Царство Божие. Вот так вот, таким образом, на протяжении времени, уже там, находясь в зале, я понял, как вести беседу, и вижу, что это достигает их сердец.
И вот если выделить еще одну грань этого алмаза, то те люди, которые говорят, называют себя мессианскими евреями, это делают не потому, что они боятся каких-то неправильных действий по отношению к себе от того собеседника, с кем они говорят. Нет же. Дело в том, что надо понимать менталитет израильтян, менталитет жителей Израиля. Почему? Потому что они под словом христианство, у них рисуется в голове купол с крестом сверху, у них рисуется воспоминания о, как мы уже говорили, Холокосте, воспоминания о гонениях христиан на евреев. Вот это все у них связано со словом христианство. Это обязательно какое-то это здание, это, как они говорят, комер. Поэтому для того, чтобы себя, по крайней мере, с кем-то связать, чтобы они понимали, что я не тот православный верующий, о котором они думают, приходится говорить теми словами или теми объектами, которые они знают. Вот они знают, например, что есть евреи, верующие в мессию Израиля, мессианские евреи. Когда говоришь, что вот я к ним как-то ближе, они, ага, понимаю. Потом в начале беседы обычно я всегда, когда у меня спрашивают, в кого ты веришь? что я говорю, я верю Богу Авраама, Исаака и Иакова. Хорошо, знаете, это как, это понятно для них.
Это располагает человека.
Это, да. Это не то, что, это правда, это так и есть на самом деле, и это понятно для человека, с которым ты говоришь. Отношу ли я себя к мессианским евреям? Я верю, что Иисус Христос, Мессия Израиля, я верю, что Он Бог, я верю, что Он Сын Божий. Поэтому, если надо в беседе, я говорю, да, я даю намек, что вот, да, вот, вот так, как они. В Израиле, кстати, очень много знают о... Они говорят «евангелисты». Они знают, кто такие евангелисты. Они не любят миссионеров, но любят евангелистов. В чем разница между миссионером и евангелистом в голове у израильтянина? Евангелист — это тот, который любит Израиль, он не делает ничего плохого Израилю, он только дает много денег, он помогает из любви, он жертвует. И, да, нам хорошо от этого в Израиле. Вот. А миссионер — это тот, который тоже иногда и помогает, но при всем при этом он хочет тебя перетащить в свою христианскую веру.
У него есть своя цель, да?
Да, да, да. Миссионер приходит с определенной целью. И тут, на, как реакция на это, противление.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире беседа «Радио на пути» с нашими гостями, которые сегодня находятся у меня в студии. Это Владимир Горянин, пресвитер Церкви Божья Любовь из города Хайфа в Израиле, а также диакон этой церкви Игорь Клирфильд. И мы рады, что сегодня эти два брата находятся сегодня снова с нами в студии, и мы продолжаем нашу беседу. Это уже вторая передача, заключительная, на тему об Израиле. Итак, ситуация в Израиле, религиозная ситуация, как беседовать с людьми об Иисусе Христе. Кстати, у меня возник вопрос, насколько люди восприимчивы, есть ли духовная почва сегодня у израильтян, у русскоговорящих, у ивритоговорящих, к тому, чтобы хотя бы выслушать весть об Иисусе Христе, и есть ли те, кто откликаются на эту весть?
Дорогие друзья, мы недавно, буквально месяц назад, имели опыт благовестия в Израиле. Ну, скажу вам так. Я как-то говорил в прошлой передаче о том, что звуки национальной еврейской музыки во мне производят какие-то такие сладкие чувства. Ну, скажите, пожалуйста, что может произвести в сердце израильтянина, в сердце еврея, который с молоком матери впитал ненависть к Иисусу Христу, который каждый раз, когда произносит упоминание об Иисусе Христе, он произносит проклятие. Я думаю, ну, может быть, многие знают, кто не знает, разница вот в чем. Имя Иисуса Христа — это Иешуа. Иешуа — спасение. Это известное имя, это то, чем он является, и то, как его называют. Как называют его израильтяне. Они просто взяли первые буквы или аббревиатуру из нескольких слов, которые, если перевести на русский язык, если я не ошибаюсь, будет звучать так. «Да сотрется имя его из памяти», не помню, как там дальше. Но это проклятие на самом деле. Это звучит как «Ешу». Поэтому Иисуса Христа называют Ешу.
То есть немножко изменили, и на самом деле по звучанию остается примерно то же, но
близко.
Да, близко, но по смысл, значению совсем другое. Да.
Произносится каждый раз, когда вспоминается о нем, произносится проклятие. Вот эта ситуация, и когда ты говоришь с человеком, понимаешь, как он видит, понимаешь, что, опять же говорю, с молоком матери питался ненавистью к христианам, к Иисусу Христу. Поэтому тяжело достучаться вот так вот напрямую, как говорят, напрямую вот так в лоб говорить «Иисус Христос». Если ты так говоришь, то тут же перед тобой закрываются двери, с тобой никто не хочет говорить. Здесь должен быть определенный подход. И зачастую этот подход, и зачастую открываются двери, когда ты лично живешь с каким-то человеком, когда он видит твое хождение, когда он видит твои действия, когда он видит твою реакцию, твои поступки, твои мысли, вот тогда, тогда постепенно открываются двери, и ты можешь говорить. И вот, например, я уже упомянул, что у нас была евангелизация с некоторыми братьями, сестрами, молодежь там, из Америки, из Израиля был у нас такой, была такая возможность. И когда пели, и когда рассказывали о Боге, еще даже не упоминая о Христе, то подошли верующие иудеи, датишные, как мы иногда называем, и когда они услышали, что речь идет о том, чтобы рассказать об Иисусе Христе, о Боге, о Мессии Израиля, то тут же был поднят такой крик: «Это миссионеры, это не слушайте их!» И те книжечки, маленькие брошюрки, которые были розданы, многие просто подбегали, то есть те, которые узнали, что идет речь о евангелизации, вырывали из рук тех людей, которые читают: «Не читай это, выбрось, это обман, это неправда, они хотят тебя перевести в свою веру». Кстати, когда смотришь и понимаешь, что здесь происходит, вот печально сердце, понимаешь, что, как написано в Слове Божьем, закрыто еще, вот эта пелена не снята с глаз.
Да, это если особенно русскоговорящие евреи, русскоязычные евреи, кто приехал, если они обратились в иудаизм там, в Израиле, стали учиться в каких-то школах религиозных и приняли иудаизм, то они очень агрессивны. И такой даже случай: в Иерусалим мы поехали на праздник Кущи, и на горе там поставили такие палатки, как Кущи, и там совершили служение. И когда я стоял, рассказывал, микрофон там был у меня, я рассказывал: так, служение у нас идет там на полянке, так, мы видим Иерусалим пред собой, вот, и я рассказывал о празднике Кущи, и там стояли три еврея в таких шляпах черных, религиозные, они знали русский язык, это были русскоязычные, молодые парни, лет по 20, и пока я рассказывал о празднике Кущи, то они стояли и кивали, соглашались, им было очень интересно, вот, а когда я перешел уже о том, что этот праздник Кущи будет совершаться в тысячелетнем царстве Иисуса Христа, то есть начал говорить уже о Иисусе Христе, то они просто плюнули на землю, произнесли проклятие и ушли. Вот. Хотя могла быть еще более тяжелая ситуация, но вот даже из этого мы видим их отношение, то есть что это ими не принимается вот так, они это так отвергают. Это можно сказать, знаете, друзья, вот больное и печальное сердце. То, что сделал враг Божий, он отвратил сердце еврейского народа от его Мессии, от Иисуса Христа. Через определенные события, которые мы знаем, гонения на евреев там в лице христиан, так называемых, хотя они не являлись ими последователями Иисуса Христа. И вот такое произошло ожесточение в народе до времени. И это наша печаль. Мы просим еще раз и еще раз молитесь за израильский народ, чтобы они обратились всем сердцем к Богу.
Когда вы проводите собрание, есть ли какие-то препятствия, может быть, гонения и так далее?
Нет, мы не встречаем сегодня таких препятствий. Есть некоторые препятствия к тому, чтобы, допустим, иметь свое помещение, купить землю. Это много различных таких, но не так, чтобы какие-то прямые такие гонения, нападки, мы пока это не испытываем. То есть мы можем свободно совершать служение там в Израиле, молиться, собираться на различные общения. Вот, мы наблюдаем такую свободу, хотя всегда, находясь в той обстановке и военной, и религиозной обстановке Израиля, мы всегда понимаем, что все может в один день измениться. И мы к этому готовы внутренне, и готовим церковь, паству готовим. Я вот своей задачей вижу там, как пастор, это приготавливать церковь к этим изменениям, что это может в один день все измениться, и придут гонения, и мы должны быть готовы к этому.
Брат сказал, касательно нашего собрания, нашей поместной церкви в Хайфе, у меня есть такая информация, что даже недалеко от Хайфы, в Крайотах так называемых, там ситуация пожестче. Например, Я знаю, что во время одного из собраний, которое происходило в Кирьят-Яме, те автомобили, на которых приехали братья и сестры на собрание, просто прокололи все шины у этих машин. Факт такой, что в городе Холон иудействующие собрались, и когда проходило собрание, они там и окна побили, и демонстрации устраивали. Одного моего близкого, знакомого, друга, который живет в Иерусалиме, зовут его пастор Энтони, его несколько раз избивали до потери сознания. Он бывал в больницах. Почему? Потому что он, одно из его служений, он ходит и проповедует на улицах Иерусалима. В городе Араде, недалеко от Мертвого моря, там тоже есть, по крайней мере, две общины, которые мне известны. Ну, там совсем тяжелая ситуация, потому что это городок маленький, и все друг друга знают, и ну, там просто гонение. Они собираются, одна община в одном доме небольшом, другая община в другом доме, и возле этого дома и стоят и фотографируют, и их фотографии расклеивают, и говорят, это миссионеры, ну и так дальше. То есть наша община находится в таком состоянии, что, ну, если вы, сегодня у нас есть огромные информационные ресурсы, то, что называется интернетом, если вы просто наберете «Божья любовь», то я не уверен, что вы сможете найти адрес нашей общины и так дальше. Мы не фигурируем, государство нас практически не знает, вот. Поэтому, может быть, особо нету много гонений на нас. Но кто знает, братья и сестры, мы всегда понимаем, что когда говоришь о Слове, когда говоришь Слово Божье, для многих людей это является обличением и особым, вот как мы уже говорили о иудействующих или о иудеях, то... Ну, появляется такая ненависть.
Не восприемлют Слово Божьего, да.
Да, ненависть вплоть до того, что...
Как слушали апостола Павла, да? Не хотели слушать, и даже тогда, когда только упомянул имя Иисуса Христа, или, вернее, вот факт воскресения...
Да, нечего тебя слушать. Мы об этом послушаем после. Это была хорошая реакция. Но... В Израиле не надо далеко идти. Просто вот наклонился, взял камешек, и все. И пустил его в ход.
Да, в общем-то, это то, что брат говорил, что о нашей церкви, что мы, допустим, как-то не фигурируем. Это не означает, что мы прячемся там или как-то боимся. У нас немного другой подход. Мы видим своей задачей не вызвать еще большего ожесточения, а достигнуть эти души. И это сложность определенная. Потому что мы можем достигнуть вот таким напористым действием со своей стороны? Мы же должны понять, почему они это испытывают, еврейский народ, почему. Зачастую они это делают, не понимая, не осознавая, как апостол Павел, он, будучи еще Савлом, ревнителем закона, он действовал ради Бога, но, как он говорит о себе, не по рассуждению.
Ревность не по рассуждению.
Ревность не по рассуждению, да. И мы тоже должны понять, они тем самым думают, что служат Богу. И мы от них не закрыты, но в то же время и не идем как бы напором на них, потому что этим самым мы не достигнем главной цели, чтобы они узнали о Спасителе, о Мессии.
Церковь Божья любовь действует Божьей любовью.
Так мы стараемся и в этом видим служение Церкви Божьей любовь в Израиле, чтобы такие личные какие-то встречи на работе, в семьях, знакомые, друзья, личные беседы, жизнь, наша жизнь, чтобы она отображала те слова, которые мы проповедуем, чтобы свидетельство жизнью, Божьей любовью к людям. И Господь действует. Я думаю, что Он еще будет действовать и через нас там в Израиле. Я этого ожидаю от Господа и молюсь, и прошу этого, чтобы Его любовь, она в нас и через нас распространялась и в том народе. Этого мы ищем, об этом мы молимся.
Да. Если можно немного еще слов о вашей общине. Ну, скажем, когда проходят богослужения, воскресенье или это суббота, когда выходной в Израиле, на каком языке они проходят, какие еще виды служения у вас есть?
Да, я могу ответить на эти вопросы. собрание наше, ну, не очень большое по американским, если смотреть церквам, у нас где-то около 100 членов церкви. Вот, и, но это все люди, которые любят Господа, большинство из них знающие и любящие Иисуса Христа, вот, и собрание проходит у нас в субботу, но это не потому, что мы субботники или придерживаемся только вот определенной субботы, это главная причина только в том, все просто, в субботу это выходной день, воскресенье это первый день недели, рабочий день. И мы не можем в воскресенье сделать служение, но были такие предложения, может быть, вечернее сделать служение. Очень многие работают, братья и сестры, по 12 часов, и тоже вечером уже это и усталость, и все это. Ну, у нас есть еще среди недели во вторник разбор слова вечером 6:30. Вот, а так основное служение проходит, поклонение наше пред Богом, это в субботу в 11 часов дня. Вот, и... В общем-то, что бы хотелось еще сказать, особенности такие у церкви. Наше собрание, оно русскоязычное, русскоговорящее. Хотя дети наши уже, ну, наверное, для многих американцев это будет понятно, тоже такой переход на английский язык где-то. Дети наши, они уже больше на иврите, между собой они на иврите разговаривают. Вот, но мы, чтобы не потерять связь поколений, есть братья и сестры, кто уже в возрасте, в пожилом возрасте, они не могут так взять иврит, им сложно. И я думаю, что как пройдет какое-то время, 15-20 лет, 25 лет, может быть, оно, естественно, перейдет на иврит, но мы смотрим, чтобы не утратить наследие духовное, переходя на другой язык, и этого стараемся держаться. И у нас есть и русская школа. Наши дети изучают русский язык, не просто говорят на нем, а знают грамматику русского языка. Вот. И таким образом осуществляется служение на русском языке. И это еще особенно, что когда приезжают новые репатрианты, те, кто еще не знает иврита, то приходя к нам в церковь, они могут, для них евангельская весть доступна. Они могут слышать весть на русском языке, и для них это доступно. Приходя же в собрание, где иврита говорящий, сложно для такого человека, даже с переводом где-то, если есть перевод, гораздо проще слушать на том языке, на котором ты, на твой родной язык. Вот. И поэтому русскоязычная такая наша община. Вот.
В программе «Беседа в студии» принимают участие братья Владимир Горянов и Игорь Клирфельд. Они приехали из Израиля и являются служителями церкви евангельских христиан-баптистов «Божья любовь», которая находится в городе Хайфа. Наша передача скоро подойдет к концу, но у нас еще есть несколько минут. Братья, расскажите, пожалуйста, какие у вас есть нужды, молитвенные, материальные?
Я бы хотел еще несколько слов сказать о том, что, пока мы вернемся к нуждам, что, например, у меня дома мы очень любим разбирать слово с детьми, не только на русском языке, а на иврите. И одна из нужд, если перейти, то мы переживаем о вопросе связи детей с родителями, о передаче веры. Каким образом мы можем это сделать? Христианские школы. Христианские школы, домашняя школа в первую очередь. Домашняя школа на языке иврит. И это что-то новое. Это не популярно в Израиле. Нету никаких программ, ничего готового. То, что нам приходится делать сейчас, я говорю и о своей семье, о некоторых других семьях в Израиле, в частности, в нашем собрании, мы пытаемся сохранить это наследие, потому что видим, что дети зачастую, питаясь явствами мира сего, уходят в мир. Их привлекает многие вещи, которые мы видим, что это, ну, просто вредит. Я не буду говорить о частностях, но видим, что решение этого вопроса в том, чтобы был авторитет отца, авторитет матери, чтобы был авторитет Слова Божьего. И мы видим решение только в том, чтобы дети занимались или дома, как первый шаг, или же занимались в такой христианской школе Здесь не говорится об отрыве от общества, ни в коем случае нет. Здесь говорится о том, чтобы воспитать юношу при начале пути его, чтобы он не отвернулся потом от него. Наши дети, это пластилин, в котором мы строим баси, создаем, знаете, основу дальнейшей жизни. И важно не потерять это в начале пути. Я просто удивляюсь, когда здесь, проходя по некоторым церквам, я вижу, что насколько доступно в Америке все то, что мы в Израиле считаем просто драгоценностью. Я бы сказал, что вещи, которые лежат здесь у вас на виду, и вы просто не замечаете, мы на это смотрим с большим удивлением. В собрании в одном, в котором мы побывали, есть даже христианская школа при церкви. Друзья дорогие, это предел мечтаний для нас, живущих в Израиле. Какие еще нужды? Я это рассказываю как нужду, потому что образование, дети — это большая нужда.
Может быть, Господь побудит наших слушателей также и об этом молиться?
Мы бы искренне хотели бы попросить о том, что если Господь расположит сердца, то молиться о том, чтобы и в Израиле была возможность построить программу на иврите домашнего обучения, а если Господь позволит в будущем и создать какую-то, может быть, даже школу, что есть что-то подобное, пытаются сделать, но это еще не работает так хорошо, как хотелось бы.
Еще одна из нужд, вернее, одна из многих нужд церкви. Мы не имеем своего помещения, мы снимаем помещение, и не в очень хороших условиях, хотя и этим, то, что мы имеем, мы довольны. Помещение находится, может быть, не очень в таком хорошем месте, там дорога рядом и арабский район, и за это мы благодарны Богу. Но еще бы хотелось сказать, что такая нужда, чтобы при церкви, у нас в церкви было больше... Налажено и библейское обучение, то есть какой-то библейский колледж, и сейчас мы к этому вплотную уже подходим, к этому вопросу. Братья из Америки будут и из других стран будут приезжать и помогать нам в этом вопросе. И мы радуемся этому, так как ответ на молитву, и просим еще об этом молиться, так как нам необходимо и образование библейское. Еще, конечно, хотелось бы сказать, в общем, молиться, чтобы молились за израильский народ. Апостол Павел, зная, что он же об этом и пишет, послание к римлянам, с 9 по 11 главу, что произошло ожесточение в Израиле до времени, но несмотря на это, где бы он, куда бы ни пришел, мы читаем в Деяниях апостолов, первые, кому он шел возвещать о Иисусе Христе, он находил синагогу и возвещал евреям, и молился за еврейский народ. Он не оставлял это никогда. Хотя, мы знаем, он был послан к язычникам проповедовать Евангелие, но никогда не забывал, если он где он видел евреев, возвещать им о Спасителе. И поэтому я прошу вас, хотя ожесточение мы наблюдаем в еврейском народе, не принимает Иисуса Христа, но никогда не оставляйте ваших молитв за этот народ. Молитесь о нас, молитесь о церкви в Израиле, чтобы дело служения распространялось в Израиле, чтобы были покаяния, может быть, не в общем, как всего народа, потому что эти события еще ожидаются, когда придет Христос, и они увидят того, которого пронзили, и возрыдают о нем. Может быть, это будет потом, но как отдельных людей, все равно люди эти есть, которых Господь хочет спасти сегодня, и это нужда. Мы об этом просим молиться, если кто помнит или знает, или кто-то хочет знать об этом. Мы молимся с постом и молитвой. Это первая пятница месяца. Пост и молитва за израильский народ, о покаянии израильского народа. Пожалуйста, если вы присоединитесь к этой молитве, мы будем благодарны Господу. Поддержите нас.
Время нашей передачи почти исчерпано, но у нас есть еще минутка для окончательных пожеланий нашим радиослушателям.
Дорогие братья и сестры, те, кто уже принял Иисуса Христа и знает Иисуса Христа, держитесь всем сердцем за Господа, любите Его всем сердцем. Мы читаем о последнем времени, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Да не коснется вас это пророчество, чтобы в вашей жизни были удалены беззакония, а любовь Божья, она чтобы возрастала. Для тех, кто еще не принял Иисуса Христа, мне хочется пожелать, чтобы вы всем сердцем обратились к Нему как к Господу и Спасителю, и приняли Его, и приняли прощение в Иисусе Христе от всемогущего Бога, иначе вы погибнете, и ваша жизнь, и вы погибнете. Но если вы примете Иисуса Христа, то Он есть даятель жизни. Когда вы принимаете Его как своего Спасителя, вы принимаете буквальным образом жизнь. Он дает жизнь всякому приходящему к Нему.
В эфире «Радио на пути» мы имели прекрасную беседу. Это уже вторая передача была в нашем цикле об Израиле. С нами в эфире были братья Владимир Горянов и Игорь Клирфельд.